эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 1 декабря, воскресенье. Схинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, в Праге, 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Ингушетии прошел большой казачий круг. Владимир Путин посетит Армению. Итоги Вильнюсского саммита для Азербайджана. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей и с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. Виталий Кличко назвал провокацией власти столкновение у администрации президента в Киеве. В Египте конституционная комиссия начала голосование по 2,5 сотням поправок. В Хорватии проходит референдум по вопросу, должна ли конституция определять брак только лишь как союз мужчины и женщины. Лидер украинской оппозиционной партии «Удар» Виталий Кличко назвал провокацией властей столкновение у администрации президента в Киеве, где неизвестные, используя трактор, пытались протаранить оцепление и спецназовцев. Лидер парламентской фракции «Свобода» Олег Тягнибок сообщил на брифинге воскресенье, что власти готовятся использовать водометы против участников акции протеста. Ранее депутат Петр Порошенко подал в милицию заявление о провокациях, совершенных, по его словам, группой неизвестных у здания администрации президента. Как сообщает Интерфакс, пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий Лукьяненко заявил, что ситуация в Киеве под контролем. По данным украинского МВД, в столкновениях в Киеве пострадали около 100 милиционеров. Как передает корреспондент Радио Свобода, несколько сотен тысяч демонстрантов вновь заняли проспект Независимости, соседнюю Европейскую площадь и улицу Крещатик. Киевский Майдан скандирует «Революция». Манифестанты требуют досрочных парламентских и президентских выборов. Демонстранты возмущены действиями полицейского спецназа, который в субботу рано утром жестоко разогнал участников бессрочной акции за евроинтеграцию. Акции в поддержку Евромайдана прошли и в других украинских городах, в том числе в Днепропетровске, Симферополе, Одессе.
Эхо Кавказа. Новости.
В Египте конституционная комиссия начала голосование по 2,5 сотням поправок в основном закон страны. Голосование началось в субботу и должно завершиться во вторник. Проект новой конституции считается первым шагом переходного периода, объявленного египетским военным руководством после отстранения от власти 3 июля этого года демократически избранного президента Египта Мухаммеда Мурси. В состав конституционной комиссии входит 50 представителей различных политических партий, организаций гражданского общества, армии, полиции и религиозных групп. Одним из крупнейших очагов распространения СПИД в России является Тольятти. Здесь инфицирован каждый 30-й. Официально зарегистрировано 18 600 пациентов. На 100 тысяч жителей от ограды приходится более 2 500 ВИЧ-инфицированных, передает Сергей Хасов.
На 1 ноября этого года в Самарской области зарегистрировано 53 044 случая заболевания ВИЧ-инфекцией. В Самаре опасной инфекцией больны 19 563, в Тольятти 18 939 человек. Вирусом иммунодефицита человека болен каждый 30-й тольяттинец. Центр по борьбе со СПИДом нуждается в срочном расширении, говорит министр здравоохранения региона Геннадий Гридасов.
Там будут стоять очень большие лабораторные комплексы, которые будут анализировать кровь, которая поступает с областных станций переливания крови, с плазмоцентров. Вот смысл всего этого дела. Это производство.
Самарский губернатор Николай Меркушкин заявил, если ВИЧ-инфекцией будет болен каждый 20-й житель Тольятти, международные организации закроют город на карантин, а тольяттинцам ограничат перемещение по другим городам и странам. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
В ряде городов России протестуют против развала системы образования. В Иркутске в воскресенье прошел флешмоб против развала образования и науки. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Екатерина Вертинская.
Молодые люди прошли по главной пешеходной улице города Урицкого с табличками «Образование, здравоохранение, наука». У них на плечах сидели девушки с табличками «Министерство образования и науки», «Министерство здравоохранения». Их сопровождали единомышленники, которые раздавали прохожим листовки. В них были прописаны основные требования. Участники акции протеста, в частности, требуют отменить новый закон об образовании, который превращает образование в бизнес. Прохожие останавливались и с любопытством вчитывались в таблички. По словам участников акции, идея их флешмоба в том, что в России профильные министерства сидят на шее, свесив ноги у простых работников, педагогов, ученых, врачей. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
В Хорватии сегодня проходит референдум по вопросу, должна ли Конституция определять брак только лишь как союз мужчины и женщины. Инициативу голосования поддержала католическая церковь и оппозиционные консерваторы из партии «Хорватский демократический союз». Возглавляемое Зораном Милановичем правительство левоцентристов ранее дало понять, что в будущем в Хорватии, недавно вступившей в ЕС, возможна легализация однополых союзов. Правительство, правозащитники и ряд известных в стране людей высказались против проведения референдума. Однако, согласно опросам общественного мнения, около 70% хорватов поддерживают вариант, который исключает узаконивание союзов между людьми одного пола. Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность ростом числа преступлений против членов гуманитарных миссий в Афганистане. В распространенном накануне заявлении представителя ООН Марка Боудена говорится, что гибель за неделю в Афганистане 9 гуманитарных сотрудников иллюстрирует возросшие риски для них в этой стране. Боуден подчеркивает, что тревожная тенденция возникла в момент, когда Афганистан переживает сложный переходный период, связанный в том числе с планами по выводу иностранных войск. На прошлой неделе в афганской провинции Фарьяб от рук боевиков погибли 6 гуманитарных сотрудников из числа местных жителей. Еще 3 были убиты в провинции Урузган. Всего за нынешний год ООН сообщала о 36 таких убийствах, ранениях десятков человек. Более 70 работников гуманитарных организаций, действующих в Афганистане, были похищены.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных событий в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В Ингушетии прошел большой казачий круг, на котором обсуждались перспективы развития казачества в республике и создания Сунжинского казачьего округа. Избран новый атаман ингушских казаков и подготовлены документы для внесения в Государственный реестр казачьих обществ России. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
30 ноября в Ингушетии прошел казачий круг. Аналогичный казачий форум проводился в республике в июле 2003 года. А первое упоминание о союзе казачьих формирований Ингушетии приходится на 1994 год, когда был избран окружной атаман Магомед Батыров. Однако ингушских казаков не признало сельское казачье войско. Их существование до сегодняшнего дня фактически оставалось номинальным. Осенью текущего года за возрождение казачества в Ингушетии взялись основательно. Одно из первых совещаний, которое глава республики Евкуров провел после своего утверждения в должности, было посвящено именно этой проблеме. Выступивший на этом совещании советник руководителя региона Станислав Арестов сообщил, что для включения казачества Ингушетии в госреестр нужно определить цели и задачи указанного движения, фактическую численность казачьих подразделений, изыскать финансирование и, самое главное, подписать соглашение о сотрудничестве с сербским казачеством. Через месяц, в конце октября, Евкуров провел еще одно совещание, посвященное казачеству Ингушетии. На этот раз говорили уже о создании на территории республики Сунжинского казачьего округа. Предполагается также из числа казаков создавать дружины для оказания содействия правоохранительным органам республики в контроле за соблюдением общественного порядка. По уверению начальника пограничного управления ФСБ Российской Федерации по республике Ингушетия Игоря Цветкова, народные дружинники и казаки уже задействованы на постах пограничного контроля. Накануне казачьего форума в интервью интернет-изданию «Кавказская политика» руководитель Союза казачьих формирований Ингушетии Магомед Батыров заявил, что в республике насчитывается ни много ни мало 5000 человек, которые называют себя казаками. Правда, по словам Батырова, из них только 200 человек славянской национальности. Этот недочет предполагается исправить при помощи региональной целевой программы возвращения и обустройства русскоязычного населения в республике Ингушетии на 2010-2015 года, в разработке которой, по утверждению Батырова, активное участие принимали ингушские казаки. После сентябрьского совещания в кабинете у главы республики казаки провели малый казачий круг и назначили дату учредительного казачьего круга, который прошел 30 ноября в сельском поселении Орджоникидзевское. Организация этого мероприятия занималась Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия. В мероприятии приняли участие члены и атаманы ингушского и терского казачьих обществ, представители православной церкви и республиканской власти, в том числе и глава Ингушетии. По итогам круга был принят устав казачьего общества, подготовлены документы к внесению в реестр терского казачьего войска, избран новый окружной атаман, депутат ингушского парламента Василий Иванович Светличный. Пока еще не совсем понятно, что именно хотят возродить в Ингушетии. Реальный казачий округ, упраздненный советской властью в 1929 году, заселив его потомками сумских казаков, или создать новое казачество из числа местных жителей и русскоязычного населения, которое планируют возвращать на протяжении последних нескольких лет. При этом надо учитывать, что не только местное население, но и казаки из соседних округов скептически относятся к существованию ингушского казачества. Еще несколько лет назад нынешний атаман Владикавказского округа терского казачьего войска Александр Кабаков писал: «До любого знатока истории казачества на Северном Кавказе само появление казаков-ингушей звучит как издевательство перед исторической памятью и наследием предков кавказских казаков». В настоящее время терское казачество переживает не лучшие времена. В октябре текущего года атаман терского войска казачий полковник Сергей Клименко под давлением общественного мнения подал рапорт о досрочном сложении полномочий. 14 декабря должен пройти внеочередной войсковой круг терского казачьего войска, на котором будет решаться дальнейшая судьба терского казачества, и возможно, что среди обсуждаемых тем будет и вопрос о признании ингушского казачьего округа. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Надрань.
В начале декабря Армению посетит президент России Владимир Путин. Его визит в этом году неоднократно анонсировался и откладывался. На этот раз, похоже, глава российского государства побывает в стране, считающейся стратегическим союзником Москвы. Какое значение будет иметь путинский визит для политических раскладов на Южном Кавказе? Размышляет политолог Сергей Маркедонов.
Предстоящий визит Владимира Путина наполнен многочисленными символами. Он состоится, что называется, по горячим следам Вильнюсского саммита ЕС и стран Восточного партнерства. Этого события Москва ждала весь год. До самого последнего дня политики и эксперты спорили о том, кто парафирует соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И хотя главной темой этих дискуссий была Украина, о выборе Армении также говорили немало. По поводу Грузии позиция Москвы была более чем пассивной. Кремль считает Тбилиси отрезанным ломтем и понимает, что если он не в состоянии предложить механизмы восстановления территориальной целостности страны, удержать Грузию под своим влиянием не представляется возможным, если, конечно, не прибегать к каким-то экстраординарным способам, которые вряд ли вызвали бы большое удовольствие Запада и без того раздраженного действиями Москвы на постсоветском пространстве, начиная от пятидневной войны до попыток оказывать давление на Киев и Ереван. Иное дело Армения. Попытки самого надежного союзника России играть, как говорят шахматисты, на нескольких досках вызвали острое беспокойство у Москвы. И прямо и косвенно российское руководство демонстрировало: Армения рискует потерей своего особого статуса в отношениях с Россией, если начнет всерьез готовиться к парафированию договора с ЕС. Естественно, ради недопущения такого сценария предпринималось определенное давление на союзника. Ереван еще в сентябре нынешнего года предпочел таможенный союз парафированию договора в Вильнюсе. И сегодня Москва может праздновать победу. Визит Путина станет ее символическим подчеркиванием. Но было бы неверно ограничивать проблему констатацией одного лишь коварства и хитрости обитателей Кремля. Проблема намного серьезнее и сложнее. История с Украиной высветила ее намного ярче, чем армянский сюжет. И тем не менее, на ошибках ЕС стоит остановиться подробнее для восстановления полноты картины. В обоих случаях Брюссель сделал акцент не на прагматических выгодах своих партнеров, а на разговоре о ценностях. Но как для Украины, особенно в преддверии президентских выборов, социальные риски, связанные с европейским выбором, чрезвычайно сильны, так и для Армении отсутствие российских гарантий безопасности – крайне тяжелое условие. Между тем, ЕС не предложил Еревану ни особых планов нагорно-карабахского регулирования, ни военной базы, аналогичной той, что сегодня Россия имеет в Гюмри, ни механизмов сдерживания Баку от военного реванша. Непраздный вопрос – можно ли с таким набором условий начинать движение вперед к Европе? Тем более, если конечная цель не слишком известна, а содержательный диалог подменяется общими фразами о прогрессе и демократии. Трудно назвать сильной стороной жесткую позицию ЕС по отношению к вовлечению России в разговор между Брюсселем и его восточными партнерами. Мол, где какая третья сторона нужна, когда идет речь о двусторонних процедурах? И если уж упрекать Москву за отсутствие гибкости, что истинная правда, то данный упрек не в меньшей мере заслуживает и Евросоюз. Обе стороны рассматривают постсоветское пространство как территорию, где возможна игра с нулевой суммой. В этом плане красивая риторика Брюсселя по своей сути мало чем отличается от прямоватой и не слишком изысканной риторики Кремля. В этой связи трудно критиковать хоть Ереван, хоть Киев за выбор в пользу понятной прагматики – того, что называют «синицей в руке». Думается, что грузинское правительство и президент назовут парафирование соглашения в Вильнюсе историческим достижением и большой победой. Им важно продемонстрировать своим союзникам и партнерам, что с уходом Саакашвили курс Тбилиси станет намного более качественным и предсказуемым. Но ведь это не станет автоматическим решением тех проблем, которые имеются в стране. Не станет ЕС строить за Грузию властные институты, экономику, мириться с Абхазией, Южной Осетией и Россией. Впрочем, и для Армении выбор в пользу ТС также не выглядит как окончательное спасение. Гарантии безопасности будут подтверждены, но ведь у таможенного союза должны быть в первую очередь экономические цели и задачи. В этом плане визит Путина может стать как демонстрацией российской версии прогрессизма, так и попыткой содержательного наполнения евразийской интеграции. Мало переиграть европейских бюрократов. Важно предложить привлекательную альтернативу для своего союзника. И как в случае с европейцами, на одних абстракциях далеко не уедешь. Словом, упиваться победой не самый лучший способ. Осталось недолго ждать. 2-3 декабря мы увидим, какие уроки извлекло руководство России из интеграционной конкуренции. Сергей Маркедонов, Россия, Москва.
В ходе прошедшего саммита Восточного партнерства в Вильнюсе было подписано соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Азербайджаном. С директором Азербайджанского исследовательского центра «Восток-Запад» Растуном Руджлу я побеседовал по телефону сегодня перед программой.
На ваш взгляд, что изменится в ситуации взаимоотношений Евросоюза и Азербайджана после принятия этого решения и вообще какие перспективы у Азербайджана?
Ну, честно говоря, я отношусь несколько скептически к этому соглашению, потому что я глубоко убежден, что ничего принципиального в отношениях Азербайджана с Евросоюзом и тем более в Азербайджане от этого соглашения не изменится. Никаких принципиальных изменений не будет, потому что азербайджанские власти последние годы фактически ведут политику закрытой страны или закрытия страны. Азербайджан избегает всякие интеграционные процессы, фактически либо имитирует, либо открыто саботирует членство в международных организациях, а некоторые международные организации вообще отвергает сотрудничество с ними. В первую очередь я могу сказать, Всемирную торговую организацию, с которой Азербайджан ведет переговоры уже 16 лет. И Вильнюсский саммит вполне оправдал мой скептицизм, потому что мы заметили, что Европейский Союз, он фактически косвенно поощряет подобное поведение азербайджанских властей. Когда вопрос перед Грузией, перед Украиной, перед Молдовой и даже перед Арменией ставится ребром делать выбор. Подобные требования или ультиматумы в случае Украины, например, Азербайджану не предъявляются. И это вызывает глубокое сожаление. Более того, мы слышим какие-то чуть ли не тостовые речи из уст европейских, официальных европейских лиц, причем высокопоставленных лиц, в адрес Ильхама Алиева, что напоминает тот подхалимаш, который мы видим в Азербайджане каждый день. Но, естественно, не от европейцев. К великому сожалению, подобная картина не может обещать нам ничего хорошего. Вот это лицемерие европейцев, Евросоюза, это просто вызывает отвращение уже. Когда они требуют одного от Украины, которая намного более демократической страной является, а в отношении Азербайджана они как бы закрывают глаза. Понимаете, как бы все хорошо, все нормально. И это не может вызвать особый всплеск радости и веселья в Азербайджане. К сожалению, это вызывает огромное разочарование в Европе как таковой и в европейских демократических ценностях. Вот в этом проблема. И это опять же произошло, к великому сожалению.
Арастон, скажите, но все-таки подписание соглашения — это так или иначе шаг, который сближает Азербайджан и Евросоюз. Скажите, можно ли считать это успехом политики, в том числе международной, Ильхама Алиева, и добавит ли это ему последователей, и добавит ли это ему дивидендов внутри Азербайджана?
Вы знаете, я думаю, что, я не думаю, я это точно знаю, что в Азербайджане фактически общественное мнение относится к этому совершенно безразлично, потому что в Азербайджане за последние несколько месяцев официальное государственное телевидение вело и продолжает вести антиевропейскую пропаганду, причем в открытую. И поэтому в народе особого восторга нету. Люди просто не понимают, что это им даст. Тем более, если говорится о том, что вот этот визовый режим, он смягчается в отношении определенной группы лиц. Далеко не для всех граждан. И в этом смысле я не думаю, что во внутренней политике это принесет каких-то дивидендов Ильхаму Алиеву. Тем более, что во внутренней политике у него на сегодняшний день фактически нет, не осталось никаких оппонентов. Последние островки власти выводят из строя. А в плане сближения, я считаю, что, конечно, это пусть даже очень незначительное, но все-таки какое-то продвижение вперед. Но мы могли бы добиться гораздо большего, потому что Азербайджан – это очень важный партнер для Европы, для Евросоюза. И Европа – это очень важная политическое и идеологическое пространство для Азербайджана. Это гарантия для государственной независимости Азербайджана и для суверенитета Азербайджана. То есть я считаю, что все-таки во многом шансы были упущены. И то, что было подписано в Вильнюсе, я думаю, что это минимум из того, что можно было бы сделать за это время.
Это был директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Оруджулу.
Эхо Кавказа.
В конце прошлой недели в Южной Осетии отмечали очередную годовщину начала грузино-осетинского противостояния, когда в 1989 году группа осетинской молодежи преградила путь в Цхинвале так называемому мирному шествию из Тбилиси. Рассказывает Мурат Гукимухов.
История не терпит сослагательного наклонения, но все же, наверное, многие по обе стороны грузино-осетинской границы задаются вопросом, этот конфликт был неизбежен или события могли развиваться в совершенно ином направлении? По мнению российского политолога Алексея Малышенко, когда империи рушатся, межэтнические и территориальные конфликты на ее обломках неизбежны.
Это последствия Советского Союза, избежать которой невозможно нигде. Ни в Нагорном Карабахе, ни в Молдавии. Это все было искусственно создано при советской власти. Искусственные границы, перемещение населения. Рано или поздно все должно было попытаться вернуться на круги своя, в более естественном виде. Это все советские бомбы, которые были заложены.
А какая мина была заложена в случае с осетино-грузинским конфликтом?
Ну, я думаю, что сам то, что Осетия была поделена.
Старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО Николай Силаев согласен с мнением, что катализатором конфликта послужил развал империи. Но, считает эксперт, подобные суждения не объясняют, почему случилось именно то, что случилось. Ведь, в принципе, конфликтные разломы могли быть иными. Что касается воинствующего национализма грузинских меньшевиков, говорит Николай Силаев, то, конечно, его можно истолковать как какую-то вечную особенность грузинской политики, но можно объяснить и по-иному.
Два раза в ситуации независимости грузинская политическая система была не готова и не способна интегрировать национальные меньшинства. Она, в общем, не очень понимала, что с ними делать. Вот это и приводило к тем конфликтам, которые происходили. И, по-моему, здесь есть еще одно обстоятельство. Дело в том, что когда государство создается, сразу же возникает вопрос о том, кто носитель суверенитета этого государства. Очень ярко проявилось во всей постсоветской истории, что в обществе очень мало структур институтов солидарности, на которые можно было бы опереть этот суверенитет.
И оказалось, что самым простым и доступным институтом является национализм.
Гражданство, собственно, Грузии, как Грузинской ССР, по сути, не существовало. Существовали какие-то разные группы, по-разному организованные, вокруг разных вещей сплоченные, себя идентифицирующие. И оказалось, что те, кто пришел к власти в Грузии в 89 году, так же, как и в свое время, в 18-м, у них в распоряжении не было институтов солидарности, на которые можно было бы опереть суверенитет нового государства, кроме вот этого этнического национализма. Но этот этнический национализм тут же дал обратную реакцию меньшинств.
Наверное, можно посмотреть на ситуацию и под другим углом. И в начале, и в конце 20 века суверенитет Грузии был результатом процессов, происходивших помимо ее воли, событий, разворачивавшихся за тысячи километров от нее. Грузинские элиты никогда не боролись за независимость, не мечтали и не вынашивали планы, как они обустроят свое государство, как сделают его гармоничным и успешным. Быть может, это и стало причиной трагедии, когда независимость, доставшаяся даром, дезориентирует народ. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии 26 ноября отмечался День Конституции. В преддверии праздника представители оппозиционных партий и движений на круглом столе говорили о роли основного закона и о необходимости вносить в него изменения. Рассказывает Елена Заводская.
Выступавшие согласились с тем, что Конституция создавалась под одного человека, Владислава Ардзинба, авторитет которого на тот момент был непререкаем. Однако известный абхазский юрист Зора Пачба уже тогда предупреждал, что Конституция не дает никаких гарантий на тот случай, если однажды к власти придет властолюбивый и самовольный человек. Вел встречу Тимур Надарая, член Высшего совета общественной организации ветеранов АРОА. Он не раз цитировал нынешнего премьер-министра Леонида Лакербая, который до прихода во власть возглавлял оппозицию к власти Ардзинба. Он сказал:
«На последнем съезде АРОА мы говорили о том, что требуем отставки действующего президента и обосновали это тем, что нарушен ряд конституционных законов и сама Конституция, и к сожалению, главным виновником этих нарушений является президент. В связи с этим я хочу вспомнить слова Леонида Лакербая, сказанные им 16 июля 1999 года еще. Абхазец не может с транспарантом выйти на улицу. У него есть другой инструмент, более демократичный, но и более опасный. Это сходы. Власть должна сделать все, чтобы не допустить недовольства собой. Абхазцы всегда находились в оппозиции к существующим властям. И сегодня находятся. Быть президентом – это очень большая нагрузка. И все же главное для того, кто станет президентом – чувствовать настроение людей, знать каждого. А это в нашем обществе возможно. И оставаться человеком. Леонид Лакербаев, 16.08.99 года».
О пагубности единоличного принятия решений высказался и депутат Рауль Хаджимба.
Система вот единовластных решений, принятия единовластных решений, не всегда в положительном отношении, наверное, сказывалась на самом государстве. Сегодня те, кто декларировал, те, кто требовал этих перемен, придя во власть, показали, что они сами не способны это сделать. Поэтому мы сегодня говорим, до смены власти, нынешней власти, будет это через 2-3, не знаю, когда это произойдет, но пока пока в соответствии с теми нормами, которые заложены в той же Конституции, мы должны принять как данность необходимость начала перемен. Иначе все это останется очередным словоблудством, которое не создаст нам никаких положительных результатов.
Даниил Убирия, член партии экономического развития Абхазии, напомнил о необходимости дать реальное самоуправление административно-территориальным единицам. Словом, изменения назрели. Это все понимают. Теперь надо воплощать это понимание в жизнь. Тогда, возможно, к юбилейной 20-й годовщине мы подойдем с обновленной конституцией, которая откроет народовластию новые возможности. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационную аналитическую программу «Весь Кавказ». Сегодня 1 декабря, в Сухуми, Тбилиси, Цхинвали, 21 час 30 минут, а в Праге – половина седьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Российские пограничники возобновили демаркационные работы у села Гагети Карельского района. В отличие от других населенных пунктов, здесь военные устанавливают столбы красного цвета. В результате возведения ограждений, находящихся на линии де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия, часть земельных участков местных жителей осталась на контролируемой осетинской стороной территории, сообщает портал «Грузия онлайн». В рамках встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая пройдет 3 декабря в Брюсселе, состоится двусторонняя встреча министра иностранных дел Грузии Майи Панджигидзе и государственного секретаря Джона Керри. Встреча, которая станет второй по счету, по данным МИД Грузии, носит высокую нагрузку и содействует тесным отношениям, которые существуют между двумя странами, еще большему углублению стратегического партнерства. Панджигидзе и Керри рассмотрят текущие вопросы сотрудничества в двустороннем и многостороннем формате и перспективы дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Грузией и США, сообщает портал «Вестник Кавказа». Проект бюджета Грузии на 2014 год подготовлен и будет представлен парламенту завтра, 2 декабря. Он предполагает значительное сокращение финансирования аппарата мэрии Тбилиси и подготовку к проведению переписи населения, сообщает «Бизнес Грузия». О том, что окончательный вариант бюджета подготовлен, сообщил министр финансов Надар Хадури. По его словам, приоритетными направлениями внутренней политики в 2014 году будут сельское хозяйство, здравоохранение и образование. При составлении бюджета прогнозировался 5% рост ВВП, предполагаемый размер которого оценивается в более чем 29 миллиардов лари. Дефицит бюджета составит почти 4%. Кроме того, в 2014 году Грузия будет вынуждена выплатить 840 миллионов лари госдолга. Завтра в грузинской столице откроется 6-е заседание парламентской ассамблеи Организации демократии и экономического развития ГУАМ. По информации Департамента по связям с общественностью парламента Грузии, заседание в тбилисской гостинице «Котъярд Мариот» закроется 2 декабря. По завершении сессии члены парламентской ассамблеи ГУАМ примут итоговый документ, сообщает «Грузия онлайн». Среди тем, которые будут рассмотрены участниками заседания парламентской ассамблеи, роль межпарламентского сотрудничества в сфере поддержки международной и региональной безопасности, существующие в рамках ГУАМ конфликты и воздействие на региональный и международный мир, стабильность и развитие.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
22 ноября президент Чечни Рамзан Кадыров написал в своем инстаграме: «Мы пришли к выводу, что Дудрукаеву далее невозможно доверять этот пост. Ему предложено написать на имя вышестоящего начальства рапорт об увольнении, что и сделано». По словам чеченского лидера, одной из причин такого решения стало то, что дочь уже бывшего руководителя миграционной службы Чеченской республики находится среди ваххабитов и бандитов, проливающих кровь мирных граждан, взрывающих исламские святыни в Сирии. О драматических перипетиях в судьбе чеченского чиновника размышлял наш корреспондент Магомед Тариев.
«Я открою вам одну тайну. Рамзан Кадыров никогда не спит. А когда не спит он, не спят и все его министры. Вам будет трудно в это поверить, но рабочий день его чиновника длится 24 часа в сутки. Понятно, что самые слабые валятся с ног, спят на совещаниях. Но Рамзан-то не спит. Звериным рыком он возвращает в реальность потерявших совесть. И тут же, на месте, увольняет их. Чеченский чиновник – самый несчастный человек на свете. Быть уволенным во сне – это редкая удача. Большинство же вынуждено работать до последнего вздоха, до той черты, за которой осталось сводить счеты с жизнью. Некоторым приходится отвечать за недочеты не выговором и даже не увольнением, а самой что ни на есть мордой лица, как это произошло с министром спорта Саламбеком Исмаиловым. Его Рамзан знатно отмутузил на боксерском ринге за то, что здание министерства показалось главе Чечни недостаточно ухоженным. В отличие от российских коллег, чеченский чиновник не может порадовать себя даже крошечной взяткой. Ведь Рамзан с помощью Инстаграма сумел почти полностью ликвидировать коррупцию в Чечне. Любой житель республики может написать Кадырову, что у него взяли или потребовали дать взятку. И все. Рамзан тут же выезжает с охраной к гнездоимцу и опять-таки на месте увольняет и самого вымогателя, и его начальника. Но не дай вам Бог оклеветать честного работягу. Небо покажется в копейку. А если кто-то из чиновников замахнется на куш пожирнее, в этом случае, гласит народная молва, очень велика вероятность того, что имя несчастного будет вписано в меню львов или тигров из личного зоопарка Рамзана Кадырова. Что только не пробовали делать чеченские чиновники – чтобы уберечься от щедро карающей десницы Рамзана. Они обращались к колдунам, гадалкам, друидам, но все без толку. Кадыров моментально узнавал обо всех этих происках, поскольку только слабоумный колдун рискнет наслать порчу на чеченского властителя. Служители потусторонних сил сразу же закладывали заказчиков, а Рамзан отправлял вчерашних столоначальников смывать свои грехи чисткой туалетов в здании муфтията республики сроком на 3 месяца. Очевидно, что жить и работать в постоянном страхе перед угрозой увольнения, унижения или опасности попасть на обед к тигру не очень весело. Я уверен, что когда чеченский чиновник после очередной встречи с Рамзаном приходит домой, он думает только о том, как бы половчее сбежать из этой ужасной клетки, в которую он угодил, и как не попасть в очередную ловушку. И тут его взгляд падает на проходящую мимо любимую дочь. Он подзывает ее и спрашивает: «Дочка, хочешь жить как человек? Хочешь, чтобы Господь возлюбил тебя? Поезжай, родная моя, в Сирию и помоги нашим братьям отвоевать свободу». Дудуркаев нашел лучший выход из положения и тем самым открыл и для других способ избавиться от рабской повинности. Отныне любой чеченский чиновник имеет возможность тайком сунуть в карман своего ребенка билет в Турцию и немного денег на дорогу до Сирии. Поскольку пытаться бежать за границу – вариант абсолютно проигрышный. Беженцы, кальтербруннеры, конюхи с золотыми пистолетами найдут беглеца в 2 счета и без долгих переговоров переправят в лучший из миров. Есть только 2 безопасных места на планете – Сирия и Сомали. Но в Сомали пираты, крокодилы и те же самые львы, черт их побери. Поэтому лучше все же в Сирию. В целом же схема, изобретенная уже бывшим министром УФМС Чечни, может быть использована и за пределами республики, ибо в России нервничают все облеченные властью люди. Кто знает, что придет в голову очередному чудику из Кремля. Тем более, страх Божий очень даже ведом главам тех республик, в которых выборы не проводятся из-за недостатка политической культуры. Руководителей таких субъектов фактически назначает президент. Скажем прямо, сирийским повстанцам очень даже не помешает помощь опытного 50-летнего генерала ГРУ из Ингушетии. Тем более, что у Юнусбека Евкурова есть дополнительные причины для бегства. Не только призрак Кремля маячит у него перед глазами, но и такие подчиненные, как Тимур Боков, способны отравить жизнь так, что никакому Путину и не приснится. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Грузинское руководство высказывает обеспокоенность по поводу возможного роста напряженности в конфликтных регионах после Вильнюсского саммита. Несколько дней назад в Горийском районе были арестованы 2 жителей села Хурвалети. В соседнем Карельском районе в течение нескольких последних дней устанавливаются баннеры, предупреждающие о том, что в данном месте проходит госграница с Южной Осетией. Рассказывает Олеся Вартанян.
Житель маленького хутора Гогети Алексей Шатаришвили уже 2 дня не может прийти в себя. Его земельный участок оказался по другую сторону большого зеленого знака, предупреждающего о том, что в этом месте проходит так называемая государственная граница с Южной Осетией. После установки баннера семья Шатаришвили фактически осталась без единственного источника существования.
Вот здесь мои 2,5 гектара. Я там чеснок посадил, все сам вспахал. Зачем только я столько мучился? Кому теперь нужен мой труд? И все мы здесь такие. Зачем нам здесь оставаться? Ничего здесь нас больше не держит. Никогда в своей жизни я не нес таких больших потерь.
Сказал Алексей Шатаришвили. Надпись на зеленом знаке, обращенная к селу, выполнена на грузинском и английском языках. С противоположной стороны предупреждение на русском и осетинском. Такие зеленые баннеры, как грибы после дождя, в эти дни вырастают в приграничных поселениях Карельского района. В селе Двани знак установили еще 1,5 месяца назад, когда в этой местности часто проходили акции протеста грузинских политиков, студентов и других представителей общественности. Сейчас в Двани тихо. Установка проволочных заграждений была приостановлена несколько недель назад, но там, где раньше готовились возвести приграничные разделительные сооружения, теперь появляются зеленые предупредительные знаки. Грузинское МВД уже оповестило о новой практике международной организации. Им также была передана информация об аресте 2 жителей села Хурвалети Горийского района – Гочи Макишвили и Малхаза Ванишвили. Молодых людей задержали 2 дня назад. Их дома находятся в непосредственной близости от проволочного заграждения. Соседи Ванишвили говорят, что у Малхаза серьезные проблемы со здоровьем.
Этот ребенок болен диабетом, и ему там очень плохо. У него уже случился там приступ, ему нужен был укол, но мы ничего не смогли ему послать, ни инсулин, ни что-то другое. В каком он сейчас состоянии, мы узнать не смогли. Как знаем, его уже перевезли в Цхинвали.
Говорит Майя Макишвили. Семью Ванишвили знает вся страна. 1,5 года назад колючая проволока отрезала ее дом от села. С тех пор к насильственно отселенным на отчужденную территорию часто наведываются журналисты и зарубежные дипломаты. Однако Малхаз не слишком любил с ними общаться. В большинстве случаев юноша при виде незнакомых гостей или пограничников скрывался в лесу и порой проводил там несколько дней. Его дедушка Давид Ванишвили не раз рассказывал о незнакомцах, которые приходят в его дом и требуют, чтобы он прекратил общение с журналистами.
Господин Давид как раз тот самый человек, который постоянно делает заявления для прессы. Его непосредственно затронули проблемы с появлением проволоки вдоль линии оккупации. Не исключено, что его внука арестовали для того, чтобы оказать на него давление.
Говорит глава информационно-аналитического департамента грузинского МВД Давид Суджашвили. В Схивале пока выясняют детали этой истории. По сообщению Комитета госбезопасности де-факто республики, молодых людей задержали за то, что они, находясь в приграничной зоне, не имели при себе документов, удостоверяющих личность. Один из них, Малхаз Валеев, которого грузинские источники называют Ванишвили, по информации комитета, является гражданином де-факто республики. В грузинском правительстве уверены, что это далеко не последний инцидент, который в эти дни может произойти в конфликтных регионах. Министр иностранных дел Майя Панчикидзе заявила, что после Вильнюсского саммита возможно обострение ситуации.
Наш ответ России всегда будет сдержанным. Мы ни в коем случае не будем поддаваться на провокации, не станем способствовать эскалации,
сказала главный дипломат страны. Премьер-министр также призвал держаться здравых подходов в оценке ситуации в приграничных селах. Иракли Гарибашвили пообещал мобилизовать все госструктуры для того, чтобы нейтрализовать любые негативные последствия. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Ходите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
Олимпийский кросс-кантри – это гонка на велосипедах по бездорожью с крутыми спусками и подъемами. Сегодня асом в этом виде спорта в Грузии, пожалуй, можно назвать только 24-летнего Бисо Гавашели. Рубрику «Городской репортаж» подготовил Серго Бригвадзе.
Тбилисские велосипедисты – довольно сплоченный народ, и стоит кому-либо впервые прокатиться по городу на новоприобретенном велосипеде, и проезжающие мимо любители этого вида спорта приветственно поднимают руку. Неважно, профессионал ты или любитель, помочь друг другу советом готовы все. А когда нужно починить велосипед, все в один голос заявляют – тебе к Хвиче. Не будет преувеличением, если сказать, что Хвича – мастер, известный не только в столице, но и во многих провинциальных городах. Однако мало кто знает, что ремонт двухколесных видов транспорта – только хобби и возможность дополнительного заработка для члена Национальной федерации велоспорта. Его основная профессия – тренер. Сейчас ему 47 лет, и он может похвастаться тем, что взрастил не одно поколение спортсменов. Но одним из своих учеников он гордится особенно. Это его сын, Бесо Гавашели. «Отец никогда не давил на него, не заставлял идти по своим стопам», – вспоминает Бесо. Поэтому он долгое время не собирался заниматься профессиональным спортом.
«У меня не было какого-то особого отношения к велосипеду с детства, хотя, конечно, покататься любил. В 2007 году я с друзьями отправился в горы, где и состоялся мой первый спуск на горном велосипеде. Вот тогда я и полюбил этот вид спорта по-настоящему. Каждый день я посвящал велоспорту. Через год я начал заниматься даунхиллом. Я и мои друзья делали первые шаги, поскольку в Грузии этим не увлекался никто. Этого вида здесь просто не существовало».
За несколько лет Бесо попробовал себя практически во всех видах экстремального велоспорта. В 2009 году даже победил в чемпионате Грузии по даунхиллу, а позже нашел то, чему решил посвятить жизнь. Это олимпийский кросс-кантри, гонка по внедорожью с крутыми спусками и подъемами.
Этот вид спорта стал олимпийским в 1996 году. Он объединяет несколько дисциплин. Ты должен быть очень быстрым, как трековый велосипедист, техничным, как экстремальный даунхильный гонщик, и сильным, как классический велосипедист.
Рассказывает Бесо. Бесо – единственный в Грузии велосипедист, занимающийся этим видом спорта на профессиональном уровне. А это непросто. Ежедневные тренировки, особые диеты. Конечно, не обходится без травм.
Представьте себе каменистый спуск, расположенный под углом в 50-60 градусов. Практически приходится ездить по отвесным стенам. Естественно, этот спорт довольно опасен. Поэтому мы, спортсмены, частые гости разных клиник. Я не раз получал травмы, по сей день беспокоит вывихнутое плечо.
Но синяки, ушибы, а порой более серьезные повреждения никогда не смогут заставить его забыть о карьере профессионального велосипедиста, говорит Бесо. Уже несколько лет он разъезжает по всему миру и участвует в разных международных чемпионатах. Особенно сложно было начинать, вспоминает Бесо. Желающих спонсировать молодого спортсмена в то время не оказалось.
Участие в чемпионатах приходилось оплачивать самому, а это немалые затраты. Но меня заметили, и с 2012 года я являюсь членом клуба Vision Cycling города Колорадо. Заинтересовались моим успехом и в Федерации велоспорта Грузии, которая выделила средства на приобретение моего последнего велосипеда.
Верный спутник Бесо на всех соревнованиях – Скотт Кевлар. Как человека, ничего не смыслящего в подобных велосипедах, меня поразила его стоимость – около 10 тысяч евро. Это один из лучших в мире, отмечает его владелец. Но такими крутыми велосипедами Бесо владел далеко не всегда.
Когда я начинал карьеру, у меня были серьезные проблемы. На первом чемпионате мира, в котором я принял участие, в Оффенбурге, я был единственным человеком с алюминиевым велосипедом, хотя во всем мире профессионалы пользуются только карбоновыми велосипедами. Но даже в 2010 году это было для меня из области фантастики.
Сегодня Бесо занимает 181 место в списке лучших спортсменов мира, состоящем из 1500 имен. Но у него далеко идущие планы – участие в Олимпиаде 2016 года в Бразилии. А до этого Бесо планирует попасть в список 50 лучших велосипедистов на чемпионате мира в 2014 году в Норвегии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу.
В нашей рубрике «Гость недели» побывал грузинский композитор Джамал Сепиашвили. С ним побеседовала Кетти Бочуришвили.
Аднаджимал, первым долгом, чем обусловлен ваш приезд сюда? Что это за фестиваль? Кого вы сюда привезли?
Вы знаете, начнем с того, что Прага мой один из самых любимых городов. И когда я получил приглашение на Diamond's Voice, я был безмерно счастлив вновь приехать в Прагу. Это раз. Меня пригласили быть членом международного жюри этого фестиваля.
Это фестиваль для молодых исполнителей?
Это фестиваль современной песни молодых исполнителей. И исполнители были разделены на две группы. Детская группа и взрослая группа. Лиза Шавгулидзе наша участвовала в детской группе, и, соответственно, Арчил Нижарадзе во взрослой группе.
Расскажите, пожалуйста, о этих исполнителях.
Это потрясающие исполнители. А вы знаете, когда творческий человек моего уровня везет таких исполнителей, я, например, порхал. Я был уверен, что будет успех. Но, честное слово, я такого успеха не гарантировал, потому что фактически ребята стали триумфаторами. Международный конкурс, много стран участвовало, и все первые премии завоевали представители Грузии. Конечно, я очень счастлив. Значит, Лизи Шаугулидзе, 11 лет девочки, за свои несколько лет она успела стать призером, победителем многих международных конкурсов. Я уже не говорю о конкурсах, проводимых в Грузии. Лиза часто звучит на радио, телевидении, и ее с удовольствием приглашают на концертные площадки. Лиза живет и учится в школе в городе Кутаиси.
Я слышала ее выступление на том маленьком концерте, которое вы давали в малом зале консерватории, и мне показалось, что ее исполнение уже тянет на исполнение достаточно зрелого взрослого певца. Как вы считаете, как композитор?
Я считаю, что многие взрослые певцы очень серьезно могут позавидовать и завидуют Лизе. Но мы единственное сегодня, ее взрослые друзья, можем пожелать Лизе много здоровья и творческих успехов. И самое главное, чтобы Лиза шла по правильному пути. В данном случае ее педагоги играют очень важную роль.
А что вы скажете об Арчиле Нижарадзе?
Ну, начнем с того, что Арчил мой любимчик. Я считаю себя человеком, который открыл Арчила в свое время. Потом наши пути творческие как-то не соприкасались, несмотря на то, что мы всегда дружили. Ну вот потом в прошлом году я сказал Арчилу: «Арчил, хватит петь пим-фам-фам, надо заняться делом. Ты не тот певец, который должен петь эту продукцию, ты должен петь другие песни, потому что у тебя замечательный голос».
В том числе и ваши, наверное, конечно.
Да, вы знаете, но вот мы уже год с ним занимаемся, и до моих песен как-то руки пока не дошли. Несмотря на то, что мы с Арчилом решили записать 3 альбома, это мировые хиты. Но мировые хиты, знаете, какого уровня? Сейчас почему-то мировым хитом считаются, некоторые певцы считают цанг-цанг-цанг-цанг и так далее. Да, но мировые хиты такие, как Фрэнк Синатра, Джино Ванелли, и это те песни, которые веками останутся. Альбом второй будет грузинских песен, и третий альбом я постараюсь сделать сам для Арчила. Ну вот мы с ним начали заниматься уже, кроме «Пим-пам-фом», как это мы часто с ним вспоминаем и всегда радуемся этим, как раз в то время, прошлым летом, записывалась одна моя новая песня. «Мы вернемся». Песня, посвященная мигрантам. Кстати, песня произвела такой, она была исполнена с огромным успехом. Очень многие мигранты за рубежом уже не здоровались так, с добрым утром, там, добрый вечер. «Мы вернемся».
Батну Джамал, значит, вы не стоите, в принципе, в стороне от политической, все-таки миграция – это политическая жизнь страны. Точно так же, как и в 89-м году вы написали тогда ту песню «Давайте дарить друг другу тюльпаны». То есть вы не относитесь к числу тех композиторов, которых не волнует, хотя вы и романтик, композитор-романтик, не волнует то, что происходит в стране. Вас до сих пор заставляют
откликаться? Вы знаете, я вам очень благодарен за то, что вы это знаете обо мне.
По-моему, это знает каждый.
Я понимаю, что вы много знаете, но все-таки мы живем в разных странах, и иной раз какая-то информация, она не очень проходит так концентрированно, как вы мне подали информацию обо мне, да? Да, конечно, я считаюсь тем композитором, который своими песнями тут же отзывается на все события в стране. И, кстати, если, предположим, что-то в стране случилось, неважно, это хорошее событие или плохое событие, народ разину в рот ждет. Вот час Джамал появится, и он непременно нам даст новую песню. Поэтому я всегда стараюсь держать руку на пульсе.
Значит, оздоровление ситуации в стране должно обещать нам ваши новые хорошие песни.
Ну а как же? Непременно.
И
не дай бог, чтобы кто-то ошибся.
Еще один вопрос. Насколько интерес все-таки есть к эстраде сегодня в Грузии? Поддерживается ли он государством? Я имею в виду не отдельных исполнителей, не отдельных композиторов, как это было у нас при прошлой власти, промоутировались конкретные личности. Ожидаете, допустим, вы какой-то поддержки от новых властей?
Вы знаете, я вам скажу честно. Не будем говорить о тех слугах придворных, которые пели по мановению руки, пальца и так далее и тому подобное. Я не хочу плохо говорить об этих людях, потому что большая их часть — это мои друзья. Ну что поделаешь, друзей надо прощать. Что касается сегодня, за год в Грузии произошли потрясающие изменения. Новая власть всеми силами старается максимально видоизменить нашу жизнь. Теперь, вы знаете, есть много скептиков, которые считают, что через 3 дня все должно было быть по-другому, и солнце должно было встать с другой стороны, а луна... Нет, так не бывает. Все настолько разрушено, все настолько исковеркано, и все настолько в плохом находится в виде, что это все исправлять нужно много времени. Осознающая эта часть населения, которую я себя тоже причисляю, она считает, что пройдет не очень много времени, буквально 1-2 года, и мы осознаем те благоприятные условия жизни. Конечно, это все коснется и эстрады.
А вы, как композитор, и ваши подопечные помогут воспрянуть духом и эмоциями?
Ну а как же? Непременно.
Спасибо вам большое.
Запхули, ще мосулале, ріарія, а де хавчите, мегиди ці телкви телочите, те третило мумика деше.
С Джамалом Сепиашвили беседовала Кети Бучаришвили.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачной наступающей недели.